Дорогие братья и сестры, я благодарен Господу, что когда я был еще молодой, только вступили в брак, уже в это время братья проводили с нами на семейные темы. То есть это пришлось на середину 60-х годов. Уже в это время в нашем братстве обращали внимание на семейные темы. И слава Богу, что оно и сегодня по церквам ездят братья, совершают служения среди родителей, и собираются большие родительские общения, многодневные, где эти темы освещаются. И мне очень хотелось бы вот на что обратить внимание. Когда мы слушаем, как мы к этому относимся? Я не думаю, что для многих эти темы никогда не слышали, никогда они неизвестны. В том-то и вопрос заключается, как сказать и как сделать так, чтобы оно было не просто убедительно, а чтобы действительно семьи наши, дети наши получили ту заботу, о которой печется сам Бог. Очень много есть священного, много мест Священного Писания, где говорится, что Бог заботится о том, чтобы было хорошо им и детям их. И, пожалуй, больше, чем кто-либо, заботиться о детях – это сам Господь. Я хотел бы обратить внимание на одно простое изречение, довольно известное в Библии. «Что посеет человек, то и пожнет». «Сеющий в плоть свою пожнет тление, сеющий в дух пожнет жизнь вечную». Как-то на работе у нас одна женщина сказала, а у нас как раз, ну, я живу в Национальной республике, и там националы обычно не хотят, чтобы у них сыновья были. И ругают жен своих, когда они приносят им детей. И вот одна женщина так говорит, неверующая. А я, говорит, понимаю, женщина – это что поле, что посеешь, то и пожнешь. Я потом, когда стал размышлять над этим, это и сравнивал, как что наука на эту тему говорит, точно она сказала. Да это и Библия говорит. Но я сейчас хочу сказать не об этом. Я хочу сказать, насколько глубже мы понимаем смысл учения Библии относительно семьи, касательно всех вопросов, которые затронуты были. Я хочу некоторые вопросы усилить, как-то подойти несколько еще с другой стороны, некоторые вопросы, может быть, немножко еще посмотреть. И хотел бы обратить внимание вот на какое место Священного Писания. Это Евангелие от Луки, 1 глава. Речь идет о пророчестве ангела Захарии. Это благочестивая семья Елизавета и Захария, священническая семья, в которой должен был родиться Иоанн, самый величайший пророк, по словам Господа, и человек, который стоял ровно на стыке Нового и Ветхого Завета. И пророчество о нем такое. Я читаю 1 главу с 13 стиха. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще чрево матери своей, и многих сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Это было на рубеже эры благодати и эры закона. Это было по определению Господа к концу веков, и это было мрачные времена неведения. Уже 400 лет Господь молчал и ни одного пророка не послал своему народу. Ничего мы не читаем и о языческих народах, чтобы они какой-то свет получали. Теперь Господь посылает Иоанна, и на него возлагается величайшая задача. Он будет велик пред Господом. Это великий пророк. Не будет пить вина и секера. То есть это его нравственная сторона, его целомудренная сторона. Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Это тоже исполнилось, когда пришла Мария, Матерь Господа, приветствовала Елисавету, то она говорит, когда голос приветствия дошел до слуха моего, она говорит, откуда это пришла Матерь Господа моего, ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, радостно взыграл младенец во чреве моем. И мы видим, что это исполнилось, она исполнилась Духа Святого, и Духа Святого, и младенец исполнился от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и предвидит пред Ним в духе и силе Ильи. И вот это последнее, я хотел бы обратить внимание, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. Братья, что-то наподобие происходит и сейчас, в наше время, хотя и весьма развитого христианства в смысле его количества, но в то же время и оскудение веры, оскудение вот этих внутренних устоев и, как брат уже говорил, Николай Степанович, обычаи мира сего, они очень сильно вошли в среду христиан. Ну, что можно говорить, если даже такой выдающийся современный пастор, как МакАртур, и тот стоит за планирование семьи. А планирование семьи, вы знаете, откуда произошло? У нас стала известна сейчас информация, откуда произошло. В 1921 году сатанистка Маргарет Зангер, американка, впервые выдвинула эту идею, разработала пункты, параграфы планирования семьи. И со временем, только через годы, оно началось через Всемирную организацию здравоохранения проникать. И сегодня оно достигает такого размаха, что если сегодня в Америке уже спохватились и стали как-то насаждать и в школах элементы целомудрия, как-то возродить семью, потому что поняли, что та пропаганда секса, та пропаганда всего, что было, оно служит к уничтожению людей. И сегодня это направляют, такое учение направляют на Россию, Америку как-то в этом отношении защитить. Ну, эта информация известна тоже. Но я хочу обратить внимание, для нас, христиан, Священное Писание одинаково. Что в прошлые времена, что теперь, что в России, что в Америке. Нам не нужно снова что-то открывать, нам нужно возвращаться к тому, что говорит Священное Писание. И вот здесь хотелось бы обратить внимание на такое противопоставление или такое, что Господь хочет, в чем, чтобы был народ приготовленный. Я уже сказал, что наше время – это тоже время отступления и время, когда придет Господь во второй раз. И Он хочет, чтобы иметь народ приготовленный. И в чем оно заключается? Это непокорным возвратить образ мыслей праведников. Я уже сказал, что когда мы слышим вот истины о семье, то проблема основная, по моим представлениям, не столько в незнании, сколько в непокорности. Поэтому очень внимательное слушание этих истин и исполнение в жизни непременно приведет к благословениям. И утрата этих ценностей, оно именно сохранит на почве непокорности, и как бы ни хотели, как бы ни старались обходить законы, которые установил Бог, они обязательно пожнут в жизни своей и в жизни своих детей. И это непременно произойдет, и надо нам знать об этом теперь. В чем заключается непокорность? И в чем заключается благословение, которое мы читаем еще на страницах 77-го псалма? Я здесь тоже хочу обратить внимание на вот эти слова. «Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его». Возлагать надежду свою на Господа. Братья и сестры, когда муж, когда жена понимает, что прежде всего положить надежду на Господа и от Него ожидать и учить этому детей. Затем, чтобы силу Господа видеть. Сколько в каждой семье Господь проявляет силу и могущество. Если так вот вникнуть, вы благополучно приехали домой сегодня или вчера, и это была защита Господа. Это была милость Божия. Сколько людей на дорогах гибнут. И это была защита и охрана Господа. Мы, может быть, этого не замечаем, но ведь Господь говорит, Он говорит это, что Я создал, и Я буду охранять и поддерживать вас. Я создал и буду вас охранять. Братья и сестры, и это охранение, оно такое незаметное для нас. Но когда мы говорим об этом детям своим, как Господь проявляет силу, и дальше, как Он проявляет свои чудеса, и в каждой семье есть чудеса, о которых нужно говорить детям. А противоположное – и не быть подобным отцам их роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Братья и сестры, вот это упорство, мятеж, несогласие с путями Господними в области семьи, оно потом приводит к неустроенности сердца, к неверности Богу, и по любви Господа к нам оно приводит и также к наказанию. И Слово Божие, которое звучало на горе Синай, это Слово Божие, оно так же само и сегодня звучит к нам, потому что Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. А слово это такое было. Я напомню, Исход, 34 глава. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его, и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу». Услышав слова могущества Божьего, Моисей поклонился Богу. Мы теперь дети Божьи. Услышав слова Господа, мы поклоняемся Ему. И если мы в нашей жизни не следуем и в нашей жизни не вырабатывается образ мыслей праведника, тогда в нас может быть просто мятеж, неустроенность сердца, неустроенность нашей семьи. И это повторяется потом в детях, только в более усиленном размере, и приводит потом к наказанию. Нужно сказать, что, скажем, отступление в целомудрии, оно ведет к проклятию детей. дети носят отпечатки того проклятия, которое на них навели дети свои, родители своей нечистотой. И практически мы можем видеть, сколько этого бывает в семьях, когда дети несут проклятие своих грехов своих родителей. И здесь хотелось бы, чтобы дети были защищены. Защищены каким образом? Чтобы мы снова возвратились на пути послушания. Я хотел бы обратить внимание вот на что. Если, скажем, родители хотят, чтобы в семье было меньше детей, и они думают, что меньше детей легче воспитать, чтобы было легче, то скажу, друзья, практически посмотрите на семьи. Или посмотрите, кого вы ближе знаете. Хотя скажу, что до конца мы другую семью можем просто не знать. Это знают только сами родители. И что происходит? Если нет веры, для того, чтобы принять всех детей, которых Господь хотел дать, то тогда этот недостаток веры скажется обязательно и на воспитание детей. И эти дети, которые не были в атмосфере веры воспитаны, в атмосфере веры своих родителей, в таком случае эти дети могут вырасти неверующими, и много-много нужно будет молиться, плакать. И здесь опять-таки Господь дает милость. Если мы раскаиваемся, Господь снова проявляет милость и может спасти наших детей. Когда женщины шли и плакали за Иисусом Христом, Он сказал им: «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо Мне, плачьте о себе и о детях ваших». В чем заключается образ мыслей праведника? Прежде всего, это страх Божий. Страх Божий ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Страх Господень ведет к жизни. Страх Господень дает нам мудрость, это начало мудрости. Если просто сказать, страх Господень – это держаться подальше от всякого греха. Не на рубеже грехов, а подальше от грехов. Когда Господь установил на Синае закон, то Он произнес вот эти 10 заповедей. И кто-то сказал, что эти 10 заповедей – это является Богом установленная граница между добром и злом. И скажите, пожалуйста, как Господь Иисус Христос отнесся к этой границе, которая была установлена в Ветхом Завете? «Не убивай, не кради, почитай отца и мать» и так далее. Мы видим, что Господь эту границу, установленную между добром и злом, отдалил в сторону жизни, в сторону праведности. То есть Он усилил эту границу. Скажем, если в Ветхом Завете было сказано, чтобы ненавидеть врага и люби ближнего, то есть сказано в Новом Завете, вообще нельзя проклинать врагов. Если в Ветхом Завете было сказано по отношению прелюбодействию, не прелюбодействию, то Христос сказал, что посмотревший на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Таким образом, Господь эту границу отдалил. Ну и в самом деле, вот иногда, мы сейчас говорим иногда, ну это был Ветхий Завет. Скажите, братья и сестры, а разве в Новом Завете мы можем сказать, ну, это в Ветхом Завете было. А в Новом хочу прелюбодействую, хочу нет. Хочу краду, хочу нет. Разве это благодать? Братья и сестры, Господь говорит, что страх Божий, Он нас держит подальше от всякого греха, от всякого сомнения, от всякого сомнительных действий, где бы, в чем бы оно ни выражалось. И страх Божий, он, самое главное, он потом передается нашим детям. Страх Божий в родителях, он передается детям. Как могу как Иосиф сказал, как я могу сделать этот пред Богом, этот грех? Такой пример я читал когда-то. Однажды, не знаю, это была верующая семья или нет, но мать одна говорила своим сыновьям, чтобы они не прелюбодействовали. Вот однажды молодой человек взялся уже за ручку публичного дома и хотел войти туда, и вспомнил, что мать ему сказала этого не делать. Он оставил и туда никогда не зашел. Отцы и матери, говорим ли мы откровенно детям о заповедях Божьих и предостерегаем? Нам может быть казаться, что это не очень им понятно будет, но согласитесь, что молитвенное, то есть с молитвой наставление детей, оно сохранится в их жизни, и оно придет в свое время и даст посев. Я бы мог привести пример, как один сын убил свою мать, и потом оказался в числе преступников, причем ярых таких преступников. И перед смертью он встретился с одним верующим братом, через которого он вспомнил, что его мать была верующая и научила его молиться, и он уверовал и ушел к Господу, покаявшимся грешником. Такие вот сильные примеры, когда мать посеяла слово, но даже в жизни случилось так, что он убил ее, эту мать, но слово посеянное, оно осталось, оно потом дало плод. Поэтому не будем забывать, что страх Божий, он говорит о том, чтобы мы учили своих детей страху Божьему, и чтобы мы таким образом могли, как написано, дети, придите ко мне, дети, страху Божию научу вас. Но страху Божию можно учить и говорить, имея вот в духе этот страх. То есть сами, когда живем, тогда и легче передавать и страх Божий. Дальше я хотел бы обратить внимание такое, как мы читаем в Писании, что имея дух веры, я веровал и потому говорил. Дух веры. Дух веры – это то, что мы приняли от Господа. Это послушание заповедям Божьим. Это доверие Господу. И дух веры, посмотрите, как Господь, как об этом мы читаем в Писании, апостол Павел говорит Тимофею: «Вера, которая в бабке твоей, в матери твоей, уверен, что она и в тебе». Посмотрите, как эта вера, именно дух веры передается. И здесь мне хочется обратить внимание вот еще на что. Что мы проявляем, когда любовь к своим детям, усердие, к ним мы находим время для них. Если нам трудно находить время почитать Писание, помолиться, то мы пренебрегаем к их душам. Конечно, вот такое слово есть: «От суетной жизни, преданной нам от отцов». Господь вот избавляет от суетной жизни. Суета, она настолько увлекает, что не хватает времени на все. И все-таки важно важному отдать больше времени. Когда кто-то говорит, что мне не хватает времени читать Священное Писание, то мы говорим, что одинаково Господь дает время 1440 минут в сутках и президентам, и домохозяйкам, и христианам, и нехристианам, и семейным, и пожилым, и молодежи, всем одинаково дает. Вопрос, куда мы употребляем наше время? Если мы употребляем наше время, потому что дух веры управляет, то тогда Господь дает нам вот такую силу, когда мы этот дух веры передается нашим детям, и они хотят следовать заповедям Божьим. Имея дух веры, братья и сестры, это очень важно, с желанием собирать детей на молитву, с желанием с ними петь, прославлять Господа, с желанием выходить сюда вот своей семьей, с детьми, сюда выходить петь, говорить декламации, играть. Если это в каждой церкви вот такие семейные бы поощрялись бы, такие семейные прославления Господа, конечно, в семьях и чтение, и пение, оно имело бы больше места. Я хотел бы обратить внимание, братья и сестры, что очень надо обратить внимание, почему в семьях не поют, почему мало поют, или это суета, или это ссоры, или это пренебрежение заповедями Господними. Вот в материалах по очищению есть такой пункт пренебрежения, то есть грехи, только в которых грешат верующие. То есть один из этих грехов – это пренебрежение воспитанием детей в учении наставления Господним. И больше всего этим грешат, к сожалению, отцы. Как раз те, которым положено, которым Господь заповедал воспитывать в учении наставления. То есть это и в семье устанавливать порядок христианский, это молиться. Не знаю, откуда ко мне пришло это. Я потом анализировал, почему в нашей семье всегда читали Слово Божие от самого начала. Вот как-то Бог положил на сердце с того времени, когда только мы пришли с брака домой, первое что – это прочитали Библию, помолились. И так на следующий день, и так, когда дети рождались, и так с детьми, и так дети стали взрослые, всегда, когда была возможность читать Библию, молиться, петь – с ними. И это очень важно, братья и сестры, чтобы вот такое... Я тогда еще сам всего не знал, но вот так оно как-то устоялось. Я потом помню, откуда оно ко мне пришло. Помню, когда-то календарь такой еще христианский был, 28-го года, и на нем было такое, сидит глава семейства за столом и всем читает Библию. Если бы это стало... таким вот христианским обычаем благословенным, сколько бы мы, наши дети получили благословений, и мы вместе. Еще на что хотелось бы обратить внимание, это усердие ко всякому доброму делу. Чтобы оно, это образ мыслей праведников, это усердие ко всякому доброму делу. Я хотел бы обратить внимание, вот когда читаешь это место Писания, и хотя тут говорится о пожилой женщине, который апостол Павел как вдов рекомендовал брать на содержание церкви, и качество этой вдовы. Но вдова эта, она сначала была женщиной, матерью христианкой, и поэтому стоит нам обратить внимание, что делала эта женщина, христианка, в свое время. И вот посмотрите, что здесь написано. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшей женой одного мужа, известная по добрым делам. Если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Мы видим и сегодня те же возможности у всех нас. Воспитывать детей в учении наставлений Господних, оказывать внимание ближним, помогать бедствующим и быть усердными ко всякому доброму делу. Вот это входит в образ мыслей праведников. В образ мыслей праведников входит и усердное трудолюбие, не быть ленивыми, и умеренность в потреблении.